Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Мы рады новой встрече с вами в программе «Я верю». Хотя тему предстоящей беседы сложно назвать радостной, но касаться доводится ее каждому из нас. Почему мы страдаем? И сегодня об этом мы и хотим с вами поговорить. Свои вопросы я адресую настоятелю храма во имя Иверской иконы Божией Матери города Рыбинска, протоиерею Дмитрию Садовскому. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, все мы, прежде всего люди старшего поколения, хорошо помним фразу, ставшую почти крылатой, из рассказа Владимира Галактионовича Короленко: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Но, наверное, все-таки счастье мы понимали неверно и однобоко. Счастье нам представлялось как, прежде всего, отсутствие в нашей жизни болезней, страданий, проблем и наличие в ней благополучия, прежде всего, материального. И молодой человек с таким набором жизненных ориентиров вступал в свое жизненное путешествие, и оказывалось, что все не так-то просто, что прожить без страданий практически нельзя. С вашей точки зрения, что же такое страдание и каким образом можно нацелить тех, кто пускается в это жизненное плавание, на то, что все-таки без страдания прожить невозможно, что присутствие его необходимо?
Ну, в самих словах и счастье, и страдание, в корне этих слов существует некий ответ на ваш вопрос. Потому что если мы хотим участвовать, иметь счастье, радости с другими людьми, то мы должны учиться им сострадать. А значит, страдание – неизбежный элемент нашего бытия в самом желаемом для нас состоянии любви по отношению друг к другу, по отношению к своим детям. Это неизбежный элемент нашего бытия. Чтобы другого человека понять, надо умолить себя. Чтобы другого человека приблизиться к ним, надо преодолеть его отчуждение, собственное нежелание быть близким с этим человеком. Это все равно некое усилие, некое стремление быть ближе к человеку. Это всегда преодоление самого себя и другого человека. Это раз, его непонимание. Во-вторых, конечно, Господь ведь пришел в этот мир, чтобы послужить всем. И Он пришел в этот мир для крестоношения. Он пришел в этот мир для того, чтобы сострадать нам по-человечески. Научиться нас через эти страдания обретать Его, Бога, в своей жизни. Поэтому возьми крест, войди вслед за Господом. Опирайся на Него в своих страданиях ради близких. И научись жить в этом страдании. Потому что страдание – это всегда и радость, в конечном счете, преодоление греха и своего, и другого человека.
А молодые люди в своем нежном возрасте смогут должным образом воспринять вот этот настрой на страдание?
Опять-таки, счастьем ни страдание немыслимо. Все хорошее, сильное, глубокое переживание нашей жизни, все лучше, это всегда страдание. Это всегда некое усилие, некое понуждение себя. И поэтому, если вы хотите стать рядом с Господом, то, наверное, все равно неизбежно перед вами и путь на Голгофу, предстоит перед Его крестом.
Чаще всего родители все-таки желают своему ребенку счастья и все время повторяют, что будь счастлив, и мы так говорим.
Атмосфера христианской жизни, атмосфера церковного бытия, она настраивает человека на неизбежное страдание. В раю нет нераспятых. Ребенок, который готовится к первой исповеди, страдает, потому что приходит открыть свои грехи. Но плодом страдания его первого является легкость души после исповеди. Потому что всегда усилие страдательное, правильное, оно приводит к радости сердца. Обязательно.
В словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля слово «страдать» имеет и такие значения. Страдать за что-то, нести кару за вину, страдание как гонение за правду. Вот в этих случаях мне думается, что в принципе страдание как-то приемлемо и объяснимо. Но другой вопрос, что мы не всегда хотим видеть за собой какую-то вину, не всегда хотим и можем проследить причинно-следственную связь между какими-то нашими проступками, виной, грехами и определенным воздаянием за них в виде страданий. Почему так происходит?
Наш век – век отчуждения. Мы с вами не умеем жить вместе. Обратите внимание, даже семья распадается, как только она имеет возможность распасться. Родители остаются в отдельности, дети, взрослые уходят, не живут вместе, не хотят жить своими родителями. Какая причина в этом желании жить самому по себе? Это нежелание войти в состояние другого человека. И когда мы страдаем и понимаем, что страдаем за все грехи и ошибки, нам кажется, что эта сила страдания необычайно велика. По нашей гордости, помните по слову церковных праведников, что пальцем трогают, а он кричит, кожу задирают. Вот это состояние несправедливости своего страдания возникает от того, что мы, наверное, плохо видим свои грехи. А плохо виден свои грехи, потому что не умеем замечать за собой, что мы являемся часто причиной страдания своих близких. Прощаем себе свои грехи, а значит, не прощаем грехи, которые заставляют нас страдать в связи с другими людьми. Вот разность меры. Свое ближе, свое больнее, чужое далеко, непонятно и оправдательно в отношении себя.
Даже в отношении себя нам порой очень сложно или не хочется вот эту отмотать цепочку событий своих поступков немножко назад, чтобы увидеть, что вот то страдание, которое мне сейчас выпало, оно является следствием вот того или иного моего поступка.
Видите, если говорить о атмосфере, которая рождает, воспитывается современный молодой человек, если мы говорим о молодых людях, да, то есть такая, да и немолодые люди тоже атмосфера. Это атмосфера возвышения лично человека. Ты достоин этого, ты можешь это, ты. Но тогда как понять и почувствовать страдания других людей? Это тяжело. Гордый человек на самом деле, прежде всего, черствеет по отношению к чужим страданиям. А сострадание к другим смиряет нас.
Отец Дмитрий, мы знаем, что страдания и даже смерть можно принимать добровольно. И раньше это было, и сейчас мы знаем случаи, когда люди идут на смерть за други своя. И мы знаем великие примеры из жизни святых, когда они за веру Христову терпели непостижимые сегодняшнему нашему уму и страдания, и истязания. Мы можем вспомнить и страдания узников лагерей. С вашей точки зрения, страдания всегда идут во благо душам страдальцев? Всегда ли мы можем рассчитывать, что за наши страдания нас ждет какая-то вот будущая награда на небесах?
Мне кажется, страдания – это вообще не цена какой-то награды, а это путь к обретению правильного устроения души и сердца человека. Поэтому, если мы живем перед лицем Господа, мы умеем правильно страдать. Если мы забываем Господа, мы тоже страдаем. Но это не приносит нам пользы сплошь и рядом. Это известные вот два образа, да, великопостных, даже страстных, два разбойника на крестах рядом с Господом. Они страдали одинаково, но одного страдания вели в Царствие Божие, другого, возможно, не вели. Потому что он, неся свои страдания, не почувствовал невинность со страждущим рядом с ним Господа.
То есть важно еще
даже сделал его причиной своих страданий. Если ты Бог, то освободи нас. А почему?
То есть крайне важно правильно относиться к выпавшим на твою долю страданиям.
Да, важна перспектива. Перед лицом Бога это легче.
Часто нам кажется, что посылаемые нам страдания совершенно несправедливы, ни за что. Как вот в этом случае быть? Ну,
это как бы продолжение предыдущего вопроса, потому что на самом деле это не за что-то, а это для чего-то. Мне кажется, страдающий человек научается сострадать. Ну, как я могу сострадать обманутому, если не был обманут, не претерпел вот этого страдания? Как я могу не поверить клевете или сострадать оклеветанному, если я сам не был оклеветан и не терпел клеветы от других людей? Все равно сострадание предполагает перед этим страдание подобное. Поэтому человек, отказывающийся испытать что-то в своей жизни мучительное, он в конечном счете часто не может полюбить другого человека.
Особо остро воспринимаются всеми страдания детские, страдания детей. Они, естественно, кажутся и незаслуженными, и несправедливыми. С ними очень сложно смириться. Об этом пишет и Фёдор Михайлович Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы». Тяжело без содрогания читать описание смерти 8-летнего мальчика, который по приказу барина был затравлен собаками за то, что нечаянно зашиб ногу одного из псов. И даже глубоко верующий человек, герой романа, намеревающийся уйти в монастырь, Алёша Карамазов, в ответ на рассказ своего брата Ивана Карамазова, говорит такие слова. С бледной, перекосившейся какой-то улыбкой, подняв на него взор, тихо проговорил: «Расстрелять». Конечно, вызывают сопереживания и вопросы Ивана, вызванные вот этим событием. Если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети? Потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного замученного ребенка. И вот то, что сейчас мы видим творится со многими детьми и в семьях, и в горячих точках, и вот сейчас на Украине с братским нам народом, конечно же, вызывают у многих вроде бы естественные вопросы. За что? Как попускает это Бог?
Господь часто умаляет себя в нашем бытие, потому что мы имеем право поступать свободно. Нам дан этот очень опасный великий дар, который делает нас похожими на Него, на Господа самого. Мы можем поступить так, а можем поступить иначе. И вот говорят о страданиях детей, но кто их мучает? Мы же с вами их и мучаем сплошь. А почему мучаем? Потому что не хотим страдать в их воспитании, не хотим умалять свои желания, свои интересы ради наших детей. У нас не хватает любви к ним сплошь и рядом. Вот. И поэтому наши дети неизбежно, будучи для нас образом бытия ангельского в какой-то степени, потому что дети наши умеют любить ни за что нас. Очень долго нас любят ни за что, просто так. В отличие от нас с вами. Вот. Они постепенно, они страдают от нашей любви, от нашего неумения быть с ними, нежелания быть с ними. Они страдают из-за нас. А почему-то считает Иван Карамазов, что эти страдания детские – это цена всеобщей гармонии. Это не цена всеобщей гармонии, а это плод дисгармонии всеобщей, которая произошла не по воле Божией, а по воле человека. Человек травит, будучи обладаемой властью, любящий своих собак больше, чем людей, травит мальчика маленького. Вот Алексей в этом отношении тоже вроде как, ну, предлагает наказать этого человека. Но это желание наказания связано с желанием своеволия. Как раз тут-то как раз вот желание правды Божьей. Но такое беззаконие не может быть перед лицем Бога. Поэтому Господь часто пресекает такие безумные действия людей наказанием тех, кто мучает и истязает. Но, с другой стороны, это плод не Божьего попущения, а плод нашего беззакония, нашего нежелания быть с Богом, нашего нежелания сострадать, поэтому будем мучить, мучителями быть.
Но, наверное, мучители тоже должны помнить, что не все совершается в нашей земной жизни, что они себя наказывают и сами, и самым тяжелым образом.
Но мне кажется, они наказывают себя и в этой жизни 100%. Потому что потеря смысла жизни – это болезнь жестокости, которая развивается в человеке, это отсутствие любви, это уже ад. Человек погружает себя в ад своего бытия.
Отец Дмитрий, бывают случаи, когда мы страдаем по какой-то конкретной вине конкретного человека. Как в этом случае не опуститься до мести или, скажем, просто обиды, а все-таки подвигнуть себя на искреннее прощение?
Мне кажется, вот тут как раз для нас, христиан, есть источник изобильной благодати Божией. Молитва о том, кто нас обидел, и просьба Господа, чтобы Он исцелил наше уязвленное сердце, это и есть возможность не уподобиться тому человеку. Ветхий Завет предполагал право отомстить око за око, зуб за зуб. Но это было время, когда не было Христа, источника того, кто взял на себя грехи всех. И когда мы хотим быть, если мы хотим быть близкими со Христом, нам придется обязательно взойти на Голгофу, сначала борьбы с своими страстями, а затем и на Голгофу терпения чужих грехов. Нельзя уподобляться грешнику, это губит нашу душу.
Наверное, другой путь, он и более действенный по отношению к душе мучителя или обидчика. Я вспоминаю случай из книги, когда, ну, правда, это был немецкий пастор, но он находился в годы войны Великой Отечественной в концлагере. И однажды начальник концлагеря на его глазах, чтобы его побольше помучить, стал съедать присланную ему, переданную ему еду, чтобы доставить еще больше страдания голодающему человеку. И уже в послевоенное время, спустя много лет, он встретил его в ресторане, и первое желание отомстить сумел он в себе подавить. Вместо этого он, наоборот, заказал еду, и ему принесли на стол вот эту обильную пищу, и нужно было видеть его лицо и вот ту внутреннюю какую-то перемену, которая в нем произошла. Это было гораздо более чувствительно и назидательно для его души, нежели прямые бы укоризны или какие-то гневные слова. Вы уже начали говорить об этом. Когда на нашу долю выпадают какие-то страдания, физические или нравственные, как все-таки заставить себя задать не полное возмущение вопрос «за что», а вопрос нужный и правильный? Для чего мне это дано страдание?
Я думаю, это вопрос риторический, что первый, что второй. Вопрос, дело не в вопросе, а дело не кто виноват, а что делать. Я думаю, это вопрос более позитивный. Об этом я уже говорил. Тут только молитва перед лицом Господа может нам помочь. Что, Господи, мне очень тяжело. Я ничего не понимаю, Господи. Я не могу действовать так, как Ты учишь меня, Господи. Поэтому сам войди в меня и действуй. Это можно обернуть молитвой, что, Господи, милости будем не грешным. И я думаю, эта молитва многих спасала и спасает. Не молитва, а Господь, приходящий через эту молитву в человека, входящий.
А как быть, если страдания нам доставляют люди самые близкие, любимые люди? Они нас лучше знают и порой сильнее ранят. Как в этом случае поступить?
Ну, любовь – всегда доверие, всегда открытость. Это всегда и уязвимость. И поэтому, конечно, бывает, что в гневе, в раздражении близкий человек может нанести удар, что называется, ниже пояса, мучительнейший для тебя, воспользоваться твоей тайной или уязвить тебя каким-то вот раскаянным твоим словом, которое ты когда-то сказал. Единственное, что мне кажется, любовь надо все равно восстанавливать. Ведь это же секундное состояние души человека, его падение, его грех. Мы же просим, не оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Поэтому можно потерять любовь, но потеря любви всегда приводит к тому, что опять-таки не ты будешь страдать, а ты будешь мучить других людей.
Но ведь, наверное, стоит вспомнить, что почему-то и мы сами часто заставляем страдать окружающих и даже самых близких людей, может, этого не замечая. Как в свое время сказал Александр Дольский, поэт, «меньше всего любви достается нашим самым любимым людям». И вот, может быть, одну из причин называет Фёдор Михайлович Достоевский в том же романе «Братья Карамазовы». Он пишет такие слова: «Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено». Вот почему же мы часто действительно заставляем страдать своих близких? По этой причине, еще по каким-то причинам?
Вера – это ведь живая связь души с Богом. Ну, тогда мы будем источником утешения, не источником муки. Хотя, мне кажется, сейчас уже праведник бывает источником муки для грешника. Даже не желая этого. Сам по себе его образ, скажем, целомудрие, является источником страдания развратного, распутного человека. Мужество является источником обличения трусливого человека. Но, во всяком случае, вот желание обрести живую связь с Богом и путь к этому обретению через таинство нашей церкви, великие таинства преображения души человека. Человек может обрести трусливое мужество, жестокий, мягкость и любовь и стать похожим на того, кого он не любит, потому что хуже его, как ощущает по совести, по своему природному состоянию. Поэтому, мне кажется, есть путь у каждого, и в отношении к близким, в отношении ко всем людям. Это именно упорное стояние на в желании послужить другим людям ради Господа. Всем, самым близким, потому что это люди ближе всего с нами общающиеся, они видят нас во всех разных совершенно ситуациях, когда мы с вами и не можем, и не хотим, и занимаемся удовлетворением своих похотей, и людям, которым Бог нас приводит в каждом мгновении нашей жизни. Вот это вот желание послужить невозможно, да, без молитвы. Юстин Попович в своих записках и дневниках пишет, что вот он идет по улице, видит людей, и он им сочувствует. Он понуждает себя на сочувствие. Вот это вот необходимое усилие оправдания и сочувствия другого человека. Это оправдание значит невидение его неправды, а это желание видеть его правду и возможную правду в нем самом. Но это требует усилия. Без Господа это невозможно.
Есть страдания физические, есть страдания нравственные и моральные страдания. И те, и другие иногда подталкивают человека к каким-то крайним решениям. Это может быть суицид, который чаще всего бывает у людей молодых. Это и закон об эвтаназии. Эвтаназия – закон, который принят уже в некоторых европейских странах. Вот с вашей точки зрения, как можно помочь этим людям избежать вот этого крайнего шага?
Если мы говорим об эвтаназии, то она, наверное, связана с тем предыдущим заявлением, вашим цитированием Фёдора Михайловича Достоевского, который говорил, что, потеряв веру в бессмертие, мы теряем основы нравственности, основы вот правильного отношения к жизни и к смерти в том числе. И поэтому очень часто современное общество постхристианское, европейское, оно ставит абсолютно целью жизни человека. Но при этом оно приводит человека часто в состояние, когда он не живет, а не умирает. Поэтому становится вопрос, а как дальше действовать? Помните историю, известную историю в Италии, когда одна женщина в коме, пребывающая, была подключена к искусственным легким, там, к автомату. И через какое-то время, довольно долгое, там, по-моему, больше года вопрос стоял, а что дальше с ней делать, жива она или не жива? Отключить или не отключить ее от этого прибора? То есть само желание любой ценой продлить жизнь часто ставит перед вопрос, а надо ли, нужна ли такая женщина вообще? Понимаете? Если человек живет все-таки более просто, я думаю, перед лицем Бога, как люди жили многие века до этого, у них было правильное отношение к смерти, что достойная смерть – это сокровище. А то, что сейчас называют достойной смертью, эвтаназией, это как раз бегство от Бога, бегство от ситуации, в которой ты, возможно, должен пострадать. Если это не чрезмерный результат медицинских каких-то действий, а, скажем, тяжелая болезнь смертельная для человека.
Но здесь как раз и речь идет не о продлении жизни любой ценой, а о желании самого человека, если он не может переносить этих физических страданий и понимает, что уже жизнь фактически окончена.
Вот я хотел бы привести пример на самом деле, который мне запал глубоко в сердце. Дело касалось одной нашей прихожанки, которая умирала от рака. Рак позвоночника, это тяжкие боли, и они все время нарастали. И она сказала такую вещь, что страдания, а иногда кажется, что больше их не может быть. Они становятся все больше и больше. Вот затем, подумав, сказала такую вещь, что лучше я буду так страдать, чем другие. Вот это обретение какого-то глубокого права требовать от Бога милосердия к таким же больным. Часто мы обращаемся к мученикам нашим в каких-то ситуациях, через которые они прошли в жизни, выстрадав их, и они как бы имеют перед Богом право заступиться за нас. В них очень много вот этого правильного состояния, которое рождено этим страданием. Ну, а если говорить о суициде, как правило, суициде молодых людей, это даже скорее не желание прервать жизнь, а желание убежать из какой-то ситуации в своей жизни. Позорной, как им кажется, или невыносимой. Это все сейчас с гордостью юношеской сплошь и рядом. Ну, помните наши переживания детские, когда мы представляли о том, что вот мы умрем, и все нас пожалеют, и все, значит, будут горевать, и тут мы как бы опять появимся перед ними, и они нас будут любить. Я думаю, вот в этом психологическом состоянии очень часто люди способны на непоправимый шаг молодые.
Тем более, что сейчас, к сожалению, в интернете предпринимаются попытки уже и обучить различным способам ухода из жизни.
Ну, в этой помойке чего только можно не найти.
Отец Дмитрий, а что бы вы посоветовали нам, страдающим и обремененным грехи многими?
Ну, в данном случае, знаете, совет дело очень неблагодарное. В смысле неблагодарное, а недостойное. Потому что мы можем советовать сколько угодно терпении, там, в искании утешения в Господе, но имеем ли мы право на такие советы людям? Мне кажется, я могу сказать так, что приходится говорить об этом сейчас вам, дорогие мои. И говорю от какого-то своего личного небольшого опыта, что гораздо легче нести свой крест, опираясь на Господа, через молитву к Нему и совершенно смиренной короткой просьбой помочь в этой ситуации. На самом деле так оно и есть. Если Он пускает нам какие-то страдания, даже если мы сами эти страдания по своей вине, по своим грехам вызываем на себя, Он все равно придет и поможет, утешит. Он не может в этом смысле нам не помочь.
Отец Дмитрий, я благодарю вас за участие в сегодняшней непростой, сложной беседе. А всем нам я хотела бы пожелать, во-первых, следовать тем советам, которые мы услышали. И самое главное, наверное, с Божьей помощью достойно переносить те страдания, которые выпадают на нашу долю. Всего доброго вам, до новых встреч. До свидания.